людей, христиан. И эта простота, она была залогом его жизни. Простота в общении, простота в делах, простота в мыслях. Ибо сам Господь говорил, что будете просты, яко голуби. И этот голубь Духа Святого, наш с вами святой, возлетел над этой обителью Иверского женского монастыря. Преподобный Варнава Гефсиманский имел послушание к своим родителям. И это послушание всегда хранил. Родители на него очень сильно повлияли, потому что они вместе с своим сыном ходили на богомолья, описанные у Ивана Сергеевича Шмелева, на богомолья в Троице Сергиеву Лавру. И это все повлияло на становление, на духовный рост преподобного Варнавы. В 20 лет с небольшим он возгорелся пойти в монашество. Его благословил духовник старец Геронтий и его родители. Он благоговел перед родителями. И в этом вот для нас пример. Сама мать его благословила на монашеский крест. И он поступает в Гефсиманский скит. Этот скит был назван в честь Божьей Матери, ибо в Гефсиманском саду стоялось ее погребение, погребение его пречистого тела, ее успение. В Гефсимании, как мы с вами помним, молился сам Господь, ту роковую дочь, которую предаст Иуда на распятие. Идеалом Гефсиманского скита было внутреннее уединение, безмолвие, безмятежие, тихость, облачение, церковное утро. Все это соответствовало нестяжательству преподобного Сергия Радонежского и его воспоследника Никона Радонежского. И все это восприял в душе преподобный Варнава Гефсиманский. Этот скит был основан преподобным Антонием Медведевым, уроженцем Лысковской земли, с благословения святителя Филарета Дроздова. Эти же святые благословили преподобного Варнаву стать народным духовником. К нему притекали как и простые люди, так и сам будущий царь Страстотерпец Николай II. Духовными чадами его являлись царская семья. Кроме того, епископ Трифон Туркестанов Дмитровский, Серафим Вырицкий. О нем вспоминал епископ Трифон, что преподобный, будущий преподобный, отличался духовной трезвостью, осторожностью в обращении к своим духовным чадам, приветливостью, коммуникабельностью, как вы сейчас сказали. То есть он отдавал себя на служение людям. Он находился под чутким руководством схемонаха Григория и схемонаха Даниила. Схемонах Григорий предрек будущему святому то, что он будет основателем, как он сам выражался, будущей колыбели Христовых невест. Но эта колыбель должна была возникнуть в дремучем лесу, в раскольнической среде. В жизни каждого из нас, так же, как и в жизни святых, появляются люди. Но люди не случайные. люди, являющиеся орудием и промыслом Божиим. В Иксе жил один человек по имени Дмитрий Пивовар. Он станет впоследствии родивым блаженным. Но еще до своего призвания он был раскольником. Он был еретиком. Тогда в Иксунской земле, в Муромском заводе господствовала ересь в лице хлыстов, в лице духоборов и молока. Это страшные еретики, которые отвергали Святую Троицу, не почитали святые мощи, кощунствовали над иконами. И вот этой ересью был заражен Дмитрий Пивоваров. Но однажды в один несчастный день у него умирает дочка. Апостол Павел говорит, что сила моя совершается в немощи. И чтобы прийти к Богу, человеку нужно претерпеть скорби через стерли звездам, есть такая пословица. И Дмитрий Пивоваров задумался о своем духовно-нравственном воспитании. Он отправляется на богомоле в Троице-Сергиевую лавру и в Семанский скит, где приносит покаяние и знакомится с преподобным Варнавой Семанским, который благословляет на подвиг юродства блаженного Димитрия. Он стал проповедовать среди выксунцев истинную веру в истинного Бога. И люди задумались, не построить ли обитель, не построить ли православный храм в этой сектантской среде. Это одни благочестивые жители отправляются к святителю Филарету Московскому за благословением, чтобы в их земле был построен храм. Святитель Филарет благословил преподобного Варнаву на построение обители. И тогда Варнава вспомнил пророчество своего старца, монаха Григория, о том, что ему предстоит делать богоугодное дело, основать оплот православия. И он едет в Иксу, где строит будущий обитель, который станет якорем спасения. И в этом смысле преподобного Варнаву мы можем назвать апостолом, мы можем назвать его миссионером, потому что обитель стала пристанищем спасения. Она была ориентирована на проповедь среди раскольников. Более того, Иверский женский монастырь станет виноградником Божиим, который даст плоды, плоды в лице монахи, в лице сестер, которые станут светочами обители. Когда был основан Иверский монастырь в 1764 году, это время было тяжкое для русского народа, потому что творились социальные строения, были социальные конфликты в обществе. Люди никак не могли очухаться после отмены крепостного права. Эта реформа повлияла на социальную жизнь русского общества. Крестьяне побежали в город, но при этом не имели никакого достатка, никаких средств к существованию. Поэтому люди находились на краю гибели, материальной гибели. Люди с надломленной жизнью, с неурядицами, которым грозила нищета и голод. И вот Иверский монастырь, как форпост православия, способствовал тому, чтобы уменьшилась безработица. Иверский монастырь воспитывал страх Божий в людях, читание к начальствующим, читание к старшим. И в предреволюционное время он сдерживал от нигилистических настроений, от настроений, отрицающих Бога и существующий строй. В этом монастыре, как мы читаем, находилось и жило более 400 сестер. Первая игуменья Митрофания, затем игуменья Павла походатайствовала перед святителем Иоанникием, архиепископом Нижегородским Арзамасским, который был канонизирован в 2016 году. Именно он осветил Иверский храм в 1877 году. А спустя 10 лет нижегородский владыка, епископ Модест Стрельбицкий, осветил Успенский храм. И в 1904 году был заложен Троицкий собор епископом Аркадием Полохнинским. Иверский монастырь разрастался и процветал. Он не только был ориентирован на противосектантское служение, но еще и на социальное служение, на служение ближним. Здесь был огромный храмовый комплекс, иконописная, трапезная, швейная мастерская, свой свечной заводик. Действительно, это была колыбель православия. Но дни преподобного Варнавы близились к концу. И здесь от Господа он получил дар пророчества. Его называли пророком своего времени. Он предсказывал будущую гибель православной Руси, приход к власти атеистов. Он говорил, что преследования еще более ужесточатся на церкви. Тьма покроется над русской православной землею. Храмы будут попраны. Но взойдет солнце, взойдет предрассветная заря, и возрастет православие, воздвигнется православие из руин. И он был прав. Мы видим, как в 90-х годах при патриархе Алексее II стали возрождаться храмы. В 1996 году была возрождена Иверская обитель. Мы знаем, что преподобный Варнава благословил императора Николая II на крестомученичество и предсказал его гибель, его смерть мученическую. И все это преподобный Варнава Гефсиманский. Действительно, его трудов не счесть, что он сделал для России, Российской империи и для Русской Православной Церкви. В конце своей жизни он не жалел своих сил, он отдавал себя на служение народу, он жертвовал собой. Он приезжал с визитом посетить своих чад, насельниц, сестер Иверского монастыря. И в 1906 году, по новому стилю, 2 марта, он предал дух ко Господу. Действительно, он был благодатным отцом, как мы сегодня пели тропарь, благодатным отцом, потому что он говорил: старайтесь стяжать благодать Духа Святого, ибо без Духа, ибо без благодати человек мертв есть, а праведную верою жив будет. И это все адресовано к нам с вами, его потомкам. Хранить мы должны благодать Божию, хранить то наследие, которые оставил нам преподобный Варнава Гефсиманский. Воистину, честна пред Господем смерть преподобных его. Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи.